Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, еще ближе подойдя к порогу великого и спасительного времени Святой Четыредесятницы, Церковь еще в большей степени располагает наши умы и сердца к тому, чем является это святое приближающееся к нам время. Церковь сегодня говорит нам о покаянии. Впрочем, об этом говорит она всегда, поскольку это единственное средство, способное примирить человека с Богом. Без покаяния, даже если человек является существом добродетельным, стремится к тому, чтобы вокруг него царил мир и согласие, но не имея видения своих грехов и не имея сокрушения в них, все это окажется бесполезным, бессмысленным и беспомощным. Поэтому сегодня мы вновь и вновь, наверное, как никогда, в превосходной степени говорим о покаянии. Сегодняшняя евангельская притча знакома не только здесь присутствующим людям, но, думаю, любому человеку, который может позволить себе назвать себя культурным человеком, человеком более или менее образованным. Сегодняшнее евангельское благовестие, огласив своды всего храма Божьего и всех православных храмов, говорит о блудном сыне, о той удивительной, трогательной, неспособной оставить равнодушным ни одного из прикасающихся к этому евангельскому повествованию человека. Если нам захочется с вами выразить каким-то единственным образом историю рода человеческого, если нам захочется вкратце, буквально в нескольких предложениях пересказать Священное Писание, Библию, то вполне достаточно будет того, если мы перескажем сегодняшнюю евангельскую притчу. Этого действительно будет вполне достаточно, поскольку то, о чем мы сегодня слышали и о чем сегодня будем говорить, в преизбытке исчерпывает тот человеческое понимание о Боге, которое Господь открывает ему в свою очередь. Сегодня мы слышали с вами трогательную историю о отце, у которого было два сына. Я полагаю, наверное, нет особой необходимости даже подробно пересказывать сегодняшнее евангельское благовестие. Но и вместе с тем, при всей вот узнаваемости того, о чем мы с вами сегодня говорим, конечно же, каждое слово, каждое предложение, каждая строчка этого евангельского отрывка поражает и побуждает вновь и вновь об этом говорить, поскольку человек повторяется тогда, когда ему хочется вновь и вновь говорить о том или ином предмете, который занимает его сердце. И поэтому, с одной стороны, нам все это известно, из года в год мы с вами слышим об этом Церкви, я думаю, не единожды в год мы, прочитывая Евангелие, вновь касаемся этого небольшого евангельского отрывка, и, конечно же, оно поражает своей удивительной новизною, при том, что, казалось бы, почти мы знаем его наизусть. И вместе с тем это все вновь и вновь поражает нас каким-то своим особенным, божественным вмешательством в нашу жизнь и в наше сердце. И вот мы слышали о том, что у одного отца было два сына. Старший был, как мы увидим с вами из этого евангельского повествования, человеком достаточно серьезным, вдумчивым. Внешне он был исполнительным и преданным воле своего отца. В образе младшего сына мы видим существо неразумное, так назовем его, легкомысленное, человека, который не задумывается всерьез и по-настоящему, какую боль он может своим легкомыслием принести родному и близкому человеку, как он это делает по отношению к своему собственному отцу. Он ведь не задумывается о том, что родительское сердце разрывается в клочья, в буквальном смысле этого слова, когда он обнаруживает столь, ну, совершенно безобразную неблагодарность. Подойдя к отцу, он сказал ему: «Отец, раздели нам причитающееся нам наследство сейчас и здесь. Зачем нам ждать твоей смерти?» Вот представить себе, а не дай Бог никому из нас пережить вот подобного рода отношения наших детей, когда они подходят и говорят: «Я уже самостоятельный взрослый человек, мне не хочется жить с тобою под одной крышей, мать или отец, или оба родители. Вот я имею право на эту жилплощадь». Я утрирую и примитивизирую, быть может, то, о чем сегодня мы слышали в Евангелии, но если это к нашему времени применить, то это вполне узнаваемо. Я имею права на эти квадратные метры. Эта квартира тоже имеет ко мне отношение, поэтому продавайте ее сейчас же и отдавайте мне причитающиеся. Ну, примерно так, вот в очень грубой, примитивной, повторяю, форме можно было бы интерпретировать сегодняшнее евангельское повествование. Я сегодня задумался, каждый из нас, повторяю, наверное, ну уж сотни раз точно касался этого евангельского повествования. А вот сегодня я как-то по-особенному услышал слово, по-славянски звучащее в этом евангельском чтении. Младший сын подошел и сказал: «Отдай мне достойную», по-славянски, «достойную часть моего имения». То есть ему кажется, он достоин этого наследства. Да он пальца о палец не ударил. Он ничего еще в своей жизни не сделал, но считает, что он достоин этой причитающейся ему части наследства. Какое самомнение, какое безумие, какое неумение понимать боль родного человека, которую очень часто дети наносят своим родителям, абсолютно бездумно, абсолютно не задумываясь. Один священник очень серьезный и глубокий однажды сказал так, что до тех пор, пока своих детей не будет, он любой сын, любая дочь не сможет понять те переживания и страдания, которые испытывают родители, родительское сердце. И с возрастом все больше и больше, как говорят, да, маленькие детки, как это в народе говорят, маленькие бедки, да, а большие дети – это совершенно другие проблемы, другие переживания, другие скорби, совершенно несопоставимые с тем, что испытывают родители при, там, я не знаю, там, болезнях, каких-то, не знаю, там, бессонных ночах, связанных с малыми детьми. И что они потом переживают тогда, когда эти дети вырастают. Сегодняшнее евангельское повествование ярчайшим образом об этом говорит. Но подивимся, дорогие братья и сестры, поразимся поведению отца, который мог бы прогнать прочь, с порога вон, своего неблагодарного младшего отпрыска. А он смиренно идет на поводу у этого требования, хотя по закону он мог бы этого и не делать. Да, действительно, по закону наследства дети наследуют имущество своих родителей, но изволь дождаться в таком случае моей смерти, а вот потом уже будешь сам, как захочешь, распоряжаться не тебе принадлежащим пока наследием. Но отец об этом не говорит, он не призывает закон в поручители себе. Он смиренно и безропотно, без единого слова, он разделяет имение и отдает соответствующую, как было сказано, достойную часть, как казалось, младшему сыну, ему. И он ведь абсолютно не задержался в отчим доме, только лишь получив причитающиеся, бежит прочь, как бы сломя голову, как от огня. Прочь из отеческого дома, из родного дома, бежит, чтобы насладиться грехом и беззаконием. Заметьте, какая страшная эскалация греха происходит. Это происходит всегда и с каждым человеком. Допустив малый грех, и не обратив на него внимание, грех овладевает волей, сознанием и самою жизнью человека, как это произошло с этим, как Евангелие называет его блудным сыном. Сначала было легкомыслие, сначала была вот такая молодость и присущая неблагодарность родителям. А потом он бежит прочь, ему кажется, что он богач, он наследник. Он бежит как можно дальше из дома, он пьет, гуляет, блудит, так как будто с цепи сорвался. Деньги швыряет направо и налево, а чего их считать, не ты же их заработал. Не своими же руками ты все это приобрел, чьим-то горбом эти деньги были заработаны. А тебе даром достались, как ты говорил сам, достойно, достойную часть. Он принял, и поэтому он не считает их. А чего их считать? Направо и налево. Но сколько бы их не было при таком отношении к ним, они, конечно же, когда-нибудь закончатся. Еще вчера ему клялись в вечной дружбе друзья и подруги, с которыми он пил и блудил. А сегодня деньги закончились, дырявые карманы, вывернутые наружу. Они обнаружили всю его нищету и ничтожность, и никому не нужность. И вчерашние друзья и подруги тотчас же забыли его. И все эти клятвы верности, дружбе и вечной любви, они тоже были забыты. И вот он, очнувшись, это первое, как бы некое потрясение, которое поразило этого несчастного молодого человека. Это то, что он обнаружил себя в чужой, в далекой стране, где не было ни одного знакомого или близкого человека. Повторяю, вчерашние все разбежались, а сегодняшних ни единого не оказалось окрест его. Поэтому хоть как-то не помереть с голоду, он нанялся пасти свиней. Это тоже очень устойчивый библейский образ. Свиньи неоднократно в Священном Писании мы соприкасаемся с вами именно с этим образом, как состояние нечистоты, крайней грязи и скверны. Так вот, он был вынужден, тот, кто был наследником огромного имения своего отца, который сам имел в услужении слуг и наемников, он сам был вынужден наняться пастухом, свинопасом, пасти нечистых животных. И как об этом говорит совершенно поразительно Евангелие, о том, что он рад был бы насытиться теми помоями, которыми свиней кормят. Он наверняка из этого помойного корыта лакал вместе с этими грязными свиньями, чтобы хоть как-то утолить свой голод. Но об этом написано, что даже и это не могло утолить его голодающее чрево. Святые отцы все единомысленно говорят о том, что это удивительный образ власти страстей над человеком. Человек, пустившийся по пути утоления своих страстей, плотских страстей, он никогда не способен будет утолить свой голод, свою страсть тем, что предлагают ему лукавый враг рода человеческого. И он с этими нечистыми, срамными страстями пытается утолить духовный глад своего сердца, но не имеет такой возможности. То есть страсти не способны утолить духовного голода человека. Каждый из нас, вот дивное изречение, которое, дивное, вернее, определение, которое всем нам известно, потому что мы очень часто вспоминаем эти слова учителя церкви первого столетия Тертуллиана, который очень ярко и замечательно сформулировал то, что душа человека по своей природе христианка. Она по сути своей христианка, кто бы он ни был, этот человек, верующий, неверующий, знающий Бога, не ведающий Его, неважно. Просто Бог таким каждого человека сотворил, чтобы душа у него по природе сама по себе стремилась к свету, к Богу, к небу. Она по природе создана христианкой. И поэтому ей свойственен голод о Боге. И если человек не живет во Христе, тогда он пытается этот голод утолить чем угодно, любыми помоями, любыми суррогатами, чтобы хоть чем-то насытить своего духовного человека. Но все это бессмысленно, все это беспомощно и не имеет ни малейшего под собою смысла и содержания. И вот мы не знаем, сколько он так в этом скотоподобном существовании пребывал. Но сегодня мы услышали, что вот поразительное слово. Я, когда мне приходится по этому поводу говорить, я всегда об этом неизменно говорю. Потому что это поражает, это выражение, как, конечно, многое в сегодняшнем Евангелии, но это особенно. Потому что сегодня, вот с этих слов начинается некое преображение этого несчастного, несчастного прежде всего человека. Он пришел в себя. Он пришел в себя и вспомнил, как говорит Евангелие сегодня, что у его отца последний раб вдоволь хлеба ест, а я его сын с этими свиньями. Питаюсь этими помоями, этими рожками. Пойду, подумал он только лишь в своем сердце, к своему отцу. Какая благая мысль посетила этого несчастного человека. И скажу своему отцу: «Отец, я согрешил на небо и пред тобою, я не достоин называться сыном твоим, пусть я буду одним из последних наемников твоих, не отвержи меня от лица твоего». Вот это выражение «пришел в себя» поразительное. Мы очень часто используем его в просторечии. Когда мы это говорим? Знаете, человек мертвецки пьян. И вдруг он пришел в себя, он очнулся, он протрезвел. Человека избили до полусознания. Он находится в бессознательном состоянии, в коме. Он пришел в себя, говорят. Он очнулся. Человек от наркоза пришел в себя. После операции он тоже пришел в себя. То есть мы говорим это тогда, когда говорим о каких-то страшных потрясениях в жизни человека, когда он теряет разум, когда он теряет волю, когда он теряет самого себя. Но происходит чудо, он пришел в себя. В духовной жизни тоже это уместное выражение. И вот сегодняшнее Евангелие нам как раз воспроизводит его по отношению к этому блудному сыну. Он пришел в себя. А когда пришел в себя, вот тогда он ужаснулся тому, в каком состоянии он находится. И вот тогда он уже начал... Вот это был первый шаг к Богу, к возвращению. А второй шаг – «пойду, – говорит, – и вернусь к своему отцу». Это уже второй шаг. Заметим, не только подумать об этом важно, а важно, чтобы встать, как сказано о блудном сыне, встать и пойти, потому что он, придя в себя, ужаснувшись всему тому, что он творил и делал, и где он находится, он подумал: вернусь, благой помысл. Но не только остался помыслом, а встал и пошел. А вот уже потом происходит самое настоящее, величайшее чудо. Потому что отец, который все эти годы только лишь о том и думал, что о сыне своем блудном, и все свои глаза просмотрел, и глаза свои выплакал, смотря на эту дорогу безлюдную, по которой ушел когда-то много лет назад его младший сын. И он почувствовал, он уже видеть, быть может, не мог. А ощутил сердцем, всем своим существом. Это родительскому сердцу, материнскому сердцу очень свойственно, когда мать чувствует боль своего ребенка. Я тысячу раз приводил пример этот, но мне просто он очень близок, как-то вот, мне кажется, очень совпадает с тем, о чем мы сегодня говорим с вами. Вот я читал, это просто один священник написал, это не моя мысль, но она мне очень глубоко запала в сердце. Он, этот батюшка рассуждал, рассматривая это гениальное полотно Рембрандта «Возвращение блудного сына». Ну, любому, наверное, здесь присутствующему просто хотя бы так вот в воображении понятна эта картина. И вот он, этот священник, сделал удивительное такое как бы вот наблюдение. Он говорит, вы знаете, что самое главное в этой картине, это не старик, который обнимает своего сына, а ведь, заметьте, там ведь тоже старик. Один старик обнимает другого старика. То есть всю жизнь он скитался, он блудил, этот младший сын. Это не просто он недельку там, я не знаю, другую погулял где-то там на стороне, попил там, погулял это и вернулся. Ничего подобного. Один старик обнимает другого старика. А тот старик, который на коленях стоит, плешивый, грязный, зловонный, так уж и чувствуется, наверное, из этой картины это зловоние, хотя, конечно, кистью передать его невозможно. Но самое потрясающее в этом размышлении это ноги этого сына блудного. Они как бы выпирают из этой картины, потому что как еще изобразить дорогу длиною в целую жизнь? Вот эти ноги избитые, израненные, коростою изъеденные, цыпками изуродованные. И вот эти ноги и есть вот тот путь блудного сына к своему отцу, в свой дом, к отчу. Это гениальное полотно, это поистине так. Так вот, действительно, вот придя в себя, осознав ужас содеянного в своей жизни, он пошел и вернулся. Но слова, которые он говорил, они тонут в той радости, которая наполняет сердце отца. Потому что отец не слушает его покаянных слов, которые тот говорит: «Отец, я согрешил на небо и пред тобою, я не достоин называться сыном твоим». А он об этом не слышит, потому что все это для него уже не имеет никакого значения, потому что сын его вернулся. Что может быть более радостного для этого, для отцовского сердца? И он говорит слугам: принесите лучшую одежду, а по-славянски еще более ярко это звучит, принесите первую одежду. Первая одежда – это та одежда, которая была у него в доме, когда он ушел из него. То есть он как бы этих лет для него уже как бы не существует. Пролитых слез не существует, истерзанного сердца уже не существует, горечи и скорби уже не существует, потому что радость все перекрыла, все наполнила собой. Принесите первую одежду. То есть давайте забудем об этом недоразумении. Примерно так, наверное, думает и говорит отец. Давайте выбросим из памяти этот кошмарный сон, когда его не было. Он вернулся, и это самое главное. Ни о чем другом думать уже не будем. Закалите тельца у питанного. Пригласите всех на этот пир. Уготовайте радость. Пусть все соберутся, потому что мой сын был мертв, а ныне он воскрес. Вот что значит родительское сердце, которое готово все прощать, для которого не существует ни обид, ни боли, причиняемой детьми. Вот стоит ему только лишь обернуться, вернуться, и все забыто родительским сердцем. Это вот мы говорим о людях, о нас с вами. Нам Бог даровал такую благодать, по-другому этого не назовешь, прощать и не помнить обид, которые причиняют нам наши дети. А что сказать о Господе, который вне совершенно несопоставимой, несравнимой мере готов прощать всем нам? В Священном Писании есть слова. Пророк восклицает: «Ты Бог, любящий прощать». Вот наш Бог, Он любит прощать. Мы Его оскорбляем, мы Его унижаем, мы глумимся над Ним своим нечестием, своей неблагодарностью, своей скверною, а Он любит нас прощать. И это Его свойство. Ты Бог, любящий прощать. Мне бы, конечно, этим Евангелие не заканчивается, и вот я всегда это как-то подчеркиваю, что мне меньше всего хочется говорить о старшем сыне, о том, о котором мы забываем, потому что самое как бы основное, конечно, касается этого блудного сына. Но там есть еще старший сын, и мы знаем, какую боль, еще, быть может, даже еще большую, этот старший сын причинил своему отцу, потому что он не захотел порадоваться тому, что его младший брат пришел в дом, вернулся. Он даже так и говорит, вот это твой сын пришел, и ты тут возрадовался, пир устроил. Заметьте, он не говорит, мой брат вернулся, а твой сын вернулся. Как это больно родительскому сердцу воспринимать и слышать. Но он тоже, заметьте, как это трогательно. Он выходит навстречу младшему блудному сыну, увидев там, почувствовав своим сердцем его, там где-то вдалеке еще возвращающегося. И он обнимает его, принимает его в свои отеческие объятия. А здесь старший сын, он тоже выходит к нему навстречу. Тот не хочет войти в дом, в свой дом, потому что этот свой дом уже перестал для него быть своим. Потому что вот тот, о ком он, наверное, не переставал никогда думать, хоть он был и, в общем-то, наследником и основным, потому что не было уже, не с кем было делить этого наследства. Тот ушел и, быть может, уже скинул, может быть, уже даже и издох давным-давно, и память его погибла шумом. Но всегда не переставал, наверное, об этом думать со страхом. А вдруг он вернется? И вдруг это произошло. И он слышит ликование и радость в доме, и он прекрасно понимает, что является причиной этого пиршества, этой радости, потому что никаких других причин и поводов не могло бы быть, кроме как возвращения его младшего, блудного брата. И отец к нему выходит и говорит, ну что ты, милый, ведь неужели ты думаешь, что я о тебе забыл? Неужели ты думаешь, что тебе меньше моего отеческого внимания и любви? Ведь все мое – это твое. Поэтому о чем ты переживаешь? Не об этом нужно думать. Не о том, что, быть может, да, в своей скорби я меньше уделял тебе внимания и заботы, а о том, что брат твой, он настаивает на этом. Он опять и опять повторяет эти слова. Не сын мой, а именно брат твой был мертв, а ныне воскрес, был пропащим, а сегодня вернулся. Об этом должно радоваться и ликовать. И вот мне кажется, очень премудро, очень глубоко то, что в Евангелии мы не знаем с вами, как поступил этот старший брат, старший сын. Мы не знаем об этом Евангелии, вот как бы этим заканчивается неким многоточием. Сказал отец о том, что нужно возрадоваться о воскресшем брате твоем, и на этом заканчивается. Быть может, и мне хочется, как я всегда об этом говорю, и на этом мне хочется как-то внутри своего сердца, настаивая с вами вот этим своим личным, только лишь личным мнением поделиться, что сокрушилось сердце этого старшего сына, этого старшего брата, и он внял словам своего отца, не ушел прочь по той же самой дороге, по которой некогда ушел его младший брат, а вошел, взойдя по ступеням в дом отчий, и обнял своего брата, и принял его как самого родного человека, возрадовался и возвеселился, ибо о том и должно было бы возрадоваться и возвеселиться, что брат его меньшой был мертв, а ныне он воскрес, был пропащим, а ныне он обрелся. Вот этим мне хотелось бы закончить сегодняшнее вот такое многословное обращение к вам, дорогие братья и сестры, чтобы нам из всего сегодняшнего дивного, этого совершенно удивительного евангельского повествования извлечь самую главную мысль, что мы все с вами блудные сыновья Отца Небесного, некогда взявшие в преизбытке наследие, данное нам от Господа, дарованными каждому из нас в преизбытке, повторяю, талантами, ушли в страну далече. И там расточили, разбазарили, размотали все то, что Богом нам было прещедро даровано. Но некогда, придя в себя, вернулись к Отцу Своему Небесному, чтобы покаяние, которое было каждому из нас на пути нашем к Богу, столь знакомо и близко, никогда бы не оставляло нашего сердца, чтобы мы всегда, идя через пространство своей жизни, всегда знали, что Бог выше всякой правды человеческой. Бог любит нас бесконечно, и нет такого греха, и нет такого падения, которое Бог бы не простил бы каждому из нас. Нам же должно, отринув грехолюбие, отринув самомнение, гордыню, свойственное старшему брату, стяжать подлинное сокрушение в своих грехах, подлинное покаяние и через это соделаться наследниками вечной жизни и Царствия Небесного, того подлинно отеческого дома, в которое Господь каждого из нас ждет, соделав нас наследниками вечной жизни и Царствия Небесного. Аминь.